Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». Я только хотел напомнить, что на предыдущей лекции мы говорили о церковной дисциплине, о том, что Библия говорит относительно применения церковной дисциплины. Сегодня я хотел бы предложить вам практические шаги применения церковной дисциплины. Итак, как вы видите на слайде, посещение стоматолога – это не самый приятный опыт. Не многим из нас хочется с удовольствием идти в кабинет к стоматологу и испытывать на себе действие всех его инструментов. Но поверьте, друзья, если нас беспокоит кариес и зубная боль увеличивается, и мы будем ее игнорировать, то такое игнорирование может нам стоить еще большей боли и еще больших страданий. Итак, порой применение церковной дисциплины напоминает поход к стоматологу. Это что-то неприятное, что не всегда нам нравится делать, и что мы делаем не с большой охотой, может быть, но что мы обязаны делать. Иначе игнорирование проблемы может лишь только усугублять ее и причинять еще больше боль и страдания. Так и с церковной дисциплиной. Итак, давайте посмотрим на применение церковной дисциплины с практической точки зрения. Дисциплина – это Божье повеление для поддержания порядка в церкви и благоприятных условий роста всех верующих. Обратите внимание, поддержание порядка, то есть дисциплина является своего рода гарантом для поддержания порядка и благословенных условий для роста. Применение дисциплины содействует такому духовному росту. Если мы посмотрим отрывок из Евангелия от Матфея, 18 глава с 15 по 17 стих, мы увидим здесь определенные стадии. Давайте глянем этот отрывок вместе. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтверждалось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». Итак, здесь есть 5 этапов. Новый Завет, говоря о церковной дисциплине, говорит о 5 составляющих церковной дисциплины. Первое. Это самодисциплина один на один при свидетелях церкви и затем отвержение. Или же, если человек кается, то это восстановление. Что должно быть двигателем, причиной перехода от одной стадии к другой? Некоторые говорят, что это тяжесть греха. Некоторые предлагают еще что-то по отношению к одним грехам и совсем другое отношение к другим грехам. Но на самом деле, если мы посмотрим внимание, то речь идет о упорстве и проявлении непослушания. Смотрите, в данном отрывке, который мы с вами смотрели, повторяется: если же не послушает, если же не послушает их, а если не послушает церкви. В этом случае проявление упорства человека является той причиной, которая переводит от одной к стадии к другой. Итак, давайте глянем на первое. Это самодисциплина. Первая стадия. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Этот стих призывает нас к проявлению самодисциплины. Также мы читаем в следующем отрывке: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Самодисциплина ставит перед нами три следующих вопроса. Кто в ответе за мое духовное состояние? Могу ли я расти духовно без общины? Могу ли я расти без исповедания грехов? На многие из этих вопросов, которые почти риторичны, напрашивается однозначный ответ. Кто в ответе за мое духовное состояние? Ну, кто кроме меня? Кто кроме меня, во-первых, в ответе за свое духовное состояние? И могу ли я расти без общины? Конечно же, нет. Как водитель знает о слепой зоне, почему во время поворота, когда мы перестраиваемся из полосы в полосу, правило обязывает нас оглянуться и удостовериться, что позади нас полоса, на которую мы перестраиваемся, свободна и нет автомобиля. Так и в духовной жизни у нас есть слепые мертвые зоны, которые мы не в силах заметить. Есть поведение, поступки, которые мы не можем порой адекватно оценивать или правильно вести себя. И потому я нуждаюсь в духовной помощи общины. И могу ли я расти без исповедания своих грехов? Конечно, нет. Писание призывает нас, чтобы мы свергнули с себя всякий запинающий нас грех. Это как какое-то бремя, которое нужно сбросить, которое мешает нам бежать. Это что-то, что связывает ноги и мешает нам продвигаться вперед. И потому исповедание наших грехов помогает нам расти духовно. Но если я не занимаюсь самодисциплиной, если я игнорирую Священное Писание, проявляю непослушание и упорствую в грехе, то в таком случае Писание призывает пойти и обличить его между тобою и им одним. В этом случае, обратите внимание, мы должны быть очень чутки по отношению друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям, 10 глава, 24-25 стих. Писание призывает нас быть внимательными друг к другу, не игнорировать друг друга. Мы не можем оставаться равнодушными, безучастными, невнимательными к моему брату или сестре, если мы видим его согрешающим. Также послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, говорит следующее. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Это отрывок Писания призывает нас к деятельному проявлению любви, где мы не можем просто игнорировать друг друга, но должны быть участны и внимательны друг к другу. Один на один. Если мой брат не послушен Христу, чье это дело помочь ему подняться? Опять-таки, этот вопрос почти риторический и заставляет меня опять-таки задуматься и говорить о своей, моей ответственности перед Господом, о моей любви по отношению к брату. Что делать, когда я заметил согрешающего брата? Ко всем ли одинаковый подход? В этом случае мы находим следующие рекомендации. Когда заметил согрешающего брата, выявить, подтвердить наличие греха на основании Библии. В этом случае очень важно дать правильную оценку. Оценку поступку, поведению человека на основании Священного Писания. То есть, говорит ли Библия о том, что данный поступок является грехом? Следующий шаг – это сказать брату, что именно нужно сделать для исправления. В этом случае мы должны быть специфичны и конкретны. Есть необходимость в том, чтобы мы подетально указали на определенные вещи, которые должен этот человек, брат или сестра, исправить. И тут мы должны оговорить время, необходимое для исправления. В этом случае мы можем сказать, что я надеюсь, что через неделю, через 2-3 дня, что в следующую пятницу или через месяц ты сделаешь или исправишься, или будешь вести себя. Но в случае дальнейшего непослушания слову следует следующая стадия церковной дисциплины. В этом случае необходимо уже замечание при свидетелях. Возьми с собой еще одного или двух. Посмотрите в послании к Галатам, 2 глава, 14 стих мы читаем. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» В этом случае апостол Павел рассказывает про свой конфликт, возникший с Петром, когда тот, после того, как пришли братья из Иерусалима, стал лицемерить и таиться. Если до этого он ел вместе с братьями язычниками, то по приходу иудеев он начал чураться их и устраняться. Увидев такое лицемерие Петра, Павел прямо сказал ему. И это было прилюдно при свидетелях. Здесь мы читаем, «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». А Писание также побуждает нас при свидетелях делать такие замечания. И это уже замечание, которое переводит нас на четвертую стадию, где «если же не послушает их, скажи церкви», в этом случае всему церковному собранию. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 14 и 15 стих, говорит следующее. «Если же кто не послушает слова нашего, всем послании того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Итак, замечание. Сделать публичное объявление. Это подразумевает, что это говорится при всем церковном собрании. Не сообщайтесь, избегать близких дружеских отношений, не быть союзником, соучастником, не поддерживать грех человека, чтобы устыдить, чтобы этот человек ощутил, что противится Богу, поступает против его заповедей. Не считать при этом его за врага. Недопустима неприязнь, злоба, избегание или игнорирование. Мы должны помнить, что нам следует вразумлять его как брата. И если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Причина отлучения – это упорство в непослушании Божьему слову. И если человек и дальше продолжает жить по плоти и находится под властью своих греховных желаний, будучи движим этими желаниями, и не подчиняется Слову Божью, то такое упорство заслуживает как раз отлучения церкви. Еретическое учение. В послании к Титу, 3 глава, 10 стих сказано: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». В этом случае еретик – это человек, который неправильно истолковывает то, кем был Иисус Христос и что Иисус Христос сделал на кресте и каким образом сделано Иисусом Христом на кресте совершенное спасение применимо в нашей жизни. Итак, человек, который ложно интерпретирует, кем был Христос, что сделал Христос и как это применимо в нашей духовной жизни, является еретиком. Почему это так важно? Потому что касается нашего спасения. И если позволить человеку распространять это заблуждение, то мы искажаем Евангелие, а такого не должно быть. Такое еретическое учение может служить угрозой раскола церкви. В послании к римлянам, 16 глава, 17 стих сказано: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы были научены, и уклоняйтесь от них». Отлучение. Мы здесь читаем отрывок из первого послания к Коринфянам, 5 глава, со 2 по 5 стих. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Здесь есть ключевые моменты, которые мы подчеркиваем в тексте для того, чтобы обратить ваше внимание. Отлучение. Второй отрывок из этого же первого послания к Коринфянам, 5 глава. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или же хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Отношение к человеку отлученному. Не сообщайтесь. Не сообщаться в этом случае значит избегать близких дружеских отношений, не быть союзником, соучастником, не поддерживать его в этом грехе, даже не есть вместе, установить дистанцию, не иметь ничего общего, включая профессиональную деятельность, то есть разрывая отношения с человеком, таким образом вы помогаете ему понять всю тяжесть ситуации, заставляя его задуматься над своим поведением. Извергните. Более не принадлежит общение, не разделяет вечерю или церковное общение. И в этом случае, если человек оставляет церковь, мы не проявляем инициативу. Мы сделали достаточно, чтобы попытаться вернуть этого человека. Но если он таки упорствует в своем грехе, то Писание говорит, что такой человек будет предан своей похоти, своим желаниям. А мы обращаем свое внимание к тем, кто действительно нуждается в Божьей помощи, в Божьем водительстве, и лучше будем вкладывать в тех, у кого сердце является доброй, благодатной почвой. И восстановление. Здесь необходимо сказать, что если человек таки раскаивается в своем грехе, то второе послание к Коринфянам, 2 глава 6 по 8 стих, учит нас о восстановлении, где сказано: «Для такого довольно сего наказание от многих, так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». Опять-таки же обратите внимание, здесь есть подчеркнуты специально слова, которые акцентированы в этом отрывке. здесь важные моменты восстановления, о которых мы читаем, это простить. Значит, мы восстанавливаем общение, утешить, ободрить, помочь в духовном восстановлении, оказать любовь или по-другому снова принять в церковную семью. Итак, друзья, я хотел бы резюмировать и обратить ваше внимание, что вот говоря за церковную дисциплину, мы помним, что упорство в непослушании слову переводит от одной стадии к другой. Итак, первое, что нам нужно помнить, это следить за самим собой. Следующее, предупредить наедине по слову. Третье, при двух или трех свидетелях, и если человек упорствует в своем грехе, объявить о грехе в общине, и если же такой человек не готов слушать общины, то пятое, это изоляция от общины. Итак, в этом случае мы посмотрели, каким практическим способом должна быть применима церковная дисциплина. Пусть Господь благословит каждого из нас быть послушным Ему, Его Слову для Божьей славы и нашего блага. А я благодарен вам за ваше внимание.